Уважаемые слушатели, у нас прямой эфир начинается именно с этого момента. Вы слушаете Аюрведа Радио, я напомню. Прямой эфир у нас сегодня с Алексеем Маховым. И прямо сейчас я подключаю его к нашему эфиру через Skype. Происходит связь для того, чтобы наш эфир осуществился. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приятно. Я очень рад снова быть в эфире Аюрведа Радио.
Да, нам тоже приятно очень вас слышать. Как вы мне написали, сегодня мы продолжаем разговор о гуне страсти, но речь уже пойдет о методике выхода из-под влияния гуны страсти. Скажите, пожалуйста, для чего вообще нужно выходить? Это для тех, кто, возможно, мало об этом еще знает или забыл?
Совершенно верно. Мы каждый эфир начинаем с того, что вводим наших радиослушателей в контекст беседы. Мы тратим на это немного времени, потому что это делается для того, чтобы любой человек, который присоединяется к нам и слушает наши беседы, он мог, по крайней мере, в первом приближении понять, о чем идет речь, чтобы он не плавал, совершенно не понимая, о чем речь, что такое гуна страсти и почему из нее нужно выходить. Вот. То есть, несомненно, мы потратим сейчас какое-то время на то, чтобы восстановить контекст предыдущих бесед очень коротко. И основной упор мы сейчас делаем в текущей беседе на то, чтобы рассмотреть методику выхода из-под влияния гуны страсти. Так что я думаю, что всем все должно быть, ну, в первом приближении, по крайней мере, понятно.
Да, если кому-то что-то будет все-таки непонятно, или, естественно, любознательные люди захотят уточняющие вопросы задать, то, пожалуйста, их можно присылать, как обычно, в письменном виде нам на почтовый ящик radio@tarsunov.ru, либо же дозваниваться можно по скайпу и лично в таком случае задать вопрос. Имя в скайпе у нас Аюрведа Радио, пишется слитно. Итак, мы начинаем вас слушать.
Хорошо, спасибо большое, Олеся. Итак, для того, чтобы восстановить контекст предыдущих беседы, мы с вами немножко вспомним, о чем мы говорили на протяжении вот всех лекций, которые мы посвятили рассмотрению гуны страсти. Согласно ведическому знанию, существует три силы, основные после времени, которые влияют на нас. Они их... призвание и вообще сам смысл существования этих сил – это дать нам возможность реализовать все возможные понимания счастья, какие только мы можем себе придумать и поставить. То есть дать нам возможность достичь наших целей. И в нашей Вселенной доступно три варианта, как быть счастливым. Под влиянием гуны благости находятся люди, которые научились быть счастливыми от бескорыстного служения другим людям. Под влиянием гуны страсти находятся люди, которые не хотят, в общем-то, никому делать никакого зла, но в целом хотят просто жить спокойной, счастливой жизнью. То есть они хотят жить для себя, но при этом не хотят никому ставить ногу на грудь, как пел Виктор Цой. Вот такая вот позиция. Такие люди попадают под влияние силы страсти. И есть еще сила невежества, которая позволяет людям реализовывать свое понимание счастья, когда оно оформлено следующим образом. Я хочу и я буду быть счастливым, и я буду им в любом случае, а если мне кто-то будет мешать, то я любыми путями просто уберу таких людей, и все препятствия со своей дороги я буду просто сметать. То есть я не буду обращать ни на кого внимания, а если кто-то будет мне мешать, то ему не поздоровится. И вот три варианта быть счастливым существует в нашей Вселенной. И раз мы попали в эту Вселенную, то это означает, что мы хотели быть счастливыми в каком-то из этих трех вариантов. И сам факт рождения на Земле, на планете Земля, веды говорят, связан с тем, что мы с вами имели, по крайней мере, при рождении, мы имели страстную концепцию счастья. Мы все хотим или хотели, по крайней мере, жить для себя, при этом не особо мешая другим. К чему это приводит? Мы с вами уже беседовали на протяжении достаточного количества времени. Вкратце хочется сказать, что гуна страсти каким образом держит нас в таком напряженном состоянии? Она нам говорит, счастье будет завтра. Вот счастье сейчас, оно невозможно, потому что у тебя еще нет, допустим, трехкомнатной квартиры с видом на Красную площадь. Понимаете, или нет нового Мерседеса, или ты еще не замужем, ты еще не женат, еще нет детей, еще чего-то нет. То есть таким людям, которые находятся под сильным влиянием гуны страсти, всегда чего-то не хватает, как в песне поется, зимой, лето, осенью, весны. Вот, и жизнь человека в гуне страсти проходит в постоянной погоне за счастьем. Человек всю жизнь гонится за счастьем в надежде когда-то его поймать, но это невозможно, потому что согласно ведическому знанию в гуне страсти счастья просто нет. Есть мираж счастья, который всегда находится впереди, и сколько бы мы за ним ни бежали, ближе он к нам не становится. А как только мы очередную нашу цель достигаем, немедленно гуна страсти заставляет нас ставить следующую цель, и мы опять бежим. Таким образом, счастье, как ни странно, в гуне страсти не существует, и жизнь человека в гуне страсти проходит вот в такой вот бесконечной погоне за призрачным счастьем, которого нет. И что происходит? Как люди в страсти пытаются быть счастливыми? Сама методика. Гуна страсти дает нам следующую установку в сознании, что так как мы хотим жить для себя, мы же не можем жить для себя, при этом считать себя плохими, так ведь? Ведь для того, чтобы быть счастливым, мы должны быть хорошими. Для нас, ну, для людей, находящихся в гуне страсти, это само собой разумеющийся факт. И поэтому, как мы пытаемся это счастье обрести здесь, в этой жизни? Люди в страсти делают каким образом? Раз я хороший, а вокруг меня есть люди, которые приносят мне какие-то беспокойства, то для того, чтобы я был счастливым, что нужно делать? Нужно поработать над этими людьми. Нужно им объяснить, что меня нужно уважать. И люди в страсти, они с жуткими усилиями всю жизнь кладут на то, чтобы установить правильное отношение с близкими людьми. Они постоянно мотают им нервы, там, ругаются с ними за то, что и те их не уважают. Они пытаются воспитывать детей, пытаясь навязывать им свое понимание вещей. Но это невозможно, потому что дети тоже хотят жить по-своему, у них свое понимание вещей. Родители по-своему хотят им рассказать, как делать это правильно. Дети не хотят их слушать, потому что если родители находятся в страсти и воспитывают в страсти своих детей, то дети тоже вырастают с той же самой идеей. Я хороший, а родители мне мешают жить. И в этом случае договориться невозможно. Следующее. Люди в страсти с огромными усилиями пытаются установить какие-то хорошие такие комфортные условия на работе, карьеру. Они пытаются вот лезть по карьерной лестнице вперед, вверх, причем не отдавая себе отчета в том, у них хватает на это качество вообще характера занимать те или иные должности или не хватает. То есть это не имеет для них никакого значения. Значение имеет только сам факт, что вот я вот на этом месте нахожусь. То есть вот удовлетворение приносит только то, что я вот стал таки директором завода. Вопрос только в том, к чему это привело, если завод через 2 года развалился. Но это не важно, тут просто завод плохой, правительство плохое, там деньги задержали, там еще что-то, рабочие все пьяницы. То есть все плохие, я один хороший, пойду следующий завод завоевывать. Вот таким образом... Люди в гуне страсти, они постоянно вот в этой погоне находятся, они в состоянии жадности. То есть жадность – это состояние ощущения нехватки счастья. Вот это вот состояние ощущения нехватки счастья называется жадностью. И человек постоянно пытается из внешнего мира извлечь какое-то счастье. И вот эта идея, то, что... Мне нужно все очень такое эксклюзивное, очень такое все должно быть очень дорогое, дефицитное. Ну, например, если человек страсти болеет, то ему для того, чтобы вылечиться, ему нужно просто очень эксклюзивные лекарства, другие уже просто не помогают. И он испытывает огромные проблемы, там, во-первых, оно очень дорогое, во-вторых, его просто не купить. Вот, но ему поможет только это, и верит он именно в эти вещи. Те же методы, которые очень доступны, например, те же самые соблюдение режима дня, соблюдение режима питания, занятия, разумное занятие гимнастикой, там, занятия хатха-йогой, пранаямой. Человек страсти на это отвечает как? Ну, это дедовские методы. Мы уже ушли давно от этого. О чем вы говорите? Вот у нас есть филиппинский феномен, который удаляет опухоль без этого, без операции. Правда, никто этого еще не доказал. Но раз он много берет, значит, он что-то делает, так ведь?
Да, железная логика, как говорят.
Люди в страсти меряют все деньгами. Так как деньги позволяют приобретать материальные какие-то ценности, а счастье страстного человека находится в материальном, люди в страсти верят тем, кто много берет. Значит, раз много берет, значит, серьезный человек. А то, что, допустим, там бабушка Марья Ивановна, которая лечит молитвами, там, допустим, или травками какими-то, она вообще ничего не берет. Она за пожертвования-то делает. Человек в страсти как думает? Так она просто безответственная. Она, раз она мало берет, значит, она понимает, что она ничего не делает. Ну, вот поэтому она мало и берет. То есть гуна страсти заставляет думать определенным образом. И веды говорят, что вот в результате такой жизни люди в страсти делятся в конечном счете на две категории. К первой категории относятся люди, на которых еще вот эта сила страсти очень сильно влияет, и они всю жизнь пытаются изменить свою судьбу путем изменения окружающих людей. Такие люди верят только в себя, у них вот этот расчет в жизни только на себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя, то есть в себя, не в кого-то, а именно в себя. Это как раз влияние силы страсти. И когда две трети жизни человек вот в таком состоянии напряжения проживает, то в какой-то момент он осознает, что какие-то цели, которые он поставил и которым так стремится, он уже достичь не сможет. Из-за того, что у него просто нет сил на это. И такие люди, попытавшись вот этой путем грубой силы достигать дальше эти цели, так как они всю жизнь так двигались, они осознают, что с одной стороны у них есть очень сильное стремление достичь своей цели, купить таки трехкомнатную квартиру с видом на Красную площадь. С другой стороны, они понимают, что уже у них нет сил на это. И у них возникает очень сильная вот эта дилемма, неразрешимая в рамках гуны страсти. И рано или поздно эти люди ломаются. Кто на чем ломается? Кого-то ломает работа, вот эта вот бесконечная работа такая, безудержная. Кого-то ломают непослушные дети, кого-то ломает, допустим, непослушный муж, там, непослушная жена там, или еще что-то. Отношения имеются в виду, отношения с детьми, отношения на работе, отношения с супругами. Вот. Но так или иначе, рано или поздно человек просто выдыхается. Вот. И дальше уже на этих людей начинает постепенно нарастать влияние силы невежества. И рано или поздно любой человек, который находится под влиянием силы страсти, он приходит вот к такому печальному итогу, что он жизнь прожил, а зачем, он так и не понял. Потому что он вроде бы бежал, бежал, бежал за этим счастьем, но это счастье ни на йоту к нему не приблизилось. Вот. И в этот момент возникает очень сильное разочарование в жизни. И человек начинает задумываться, что же делать, как же выходить из этой силы. И здесь его ждут ловушки. Ловушки гуны страсти есть их четыре. Первая ловушка звучит так: «Ты все можешь сам». И такой человек, он что делает? Он говорит: «Все, я понял, жизнь надо менять». Но как ее надо менять? Менять ее будем таким образом. Ты будешь делать вот так, ты будешь делать вот так, ты вот так, ты вот так. Для чего? Чтобы я был счастлив.
То есть человек пытается.
Человек пытается менять гуну страсти, выходить из-под влияния гуны страсти с помощью самой же гуны страсти, которая ему же говорит: ты сам все сможешь, не слушай никого, у тебя все получится.
Да, все в наших руках.
Да, он пытается изменять гуну страсти путем гуны страсти. Естественно, результата никакого нет. Человек, который еще не выдохся, человек, который еще имеет запас сил, гуна страсти ему говорит: тебе еще рано. Вот когда он сталкивается с каким-то знанием, которое ему говорит: подожди, то ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет. Гуна страсти ему говорит: тебе еще рано, ты же еще не купил Мерседес. Вот подожди, ты купи сначала Мерседес, а вот потом уже ты будешь изучать, как правильно жить, здоровье поправлять. Одно сначала Мерседес. Следующее. Ловушка гуна страсти людей, которые сейчас не имеют каких-то очень сильных активных целей. Дело в том, что в гуне страсти все-таки человек бывает иногда счастлив очень короткое время, когда он вот только-только приобрел, и в этот момент, когда он сталкивается с каким-то знанием, которое реально может изменить его судьбу, гуна страсти шепчет ему в ушко: сейчас это не важно. Ты купил свой Мерседес, иди поезди. А то зачем ты его купил? Потом вот сейчас поездишь, а вот потом уже можно заниматься чем-то еще. Или там вот квартиру купишь.
Да, а то вдруг потом не захочешь поездить.
Да, вдруг еще потом, да, тебе он вдруг сломается там, или уже совсем станет не элитный Мерседес. Вот. И последняя ловушка, которую ставит гуна страсти, вот она как раз ставит человеку, который разочаровался, она ему говорит: тебе уже поздно. Потому что у тебя уже нет сил, тебе уже это не надо. Вот. Все четыре вот эти ловушки являются просто ловушками. Вот, потому что человек, согласно ведическому знанию, может начать менять свою жизнь в любой момент своей жизни, даже на смертном одре. Если человек меняет свою жизнь, и в ведах приводятся такие истории, например, история с Аджамилой, кто знает, то есть он уже буквально изменил свою жизнь уже в процессе умирания. Это возможно, потому что в Ведах сказано, в каком состоянии сознания человек покидает это тело, оставляет это тело, то есть умирает, такого состояния он достигнет в следующем своем рождении. То есть он начнет с того состояния сознания, в котором он оставил это тело.
Ну, таким понимаете, образом, знаете, вот можно так подумать, ну, ничего, я вот пока на Мерседесе покатаюсь, там чего-то буду достигать, а в последние дни жизни я вот резко исправлюсь. Вот на это надеяться.
Да, совершенно верно. Но дело в том, что в Ведах, изречение Вед нельзя понимать задешево. Понимаете, я согласен, что гуна страсти обязательно продиктует, прошепчет в ухо кому-то такое понимание вещей. Однако же следует сказать, что вот таким людям следует провести небольшой анализ. Насколько часто они в своей жизни вообще задумываются о каких-то возвышенных вещах, насколько часто, насколько много в их жизни занимает духовность, хотя бы просто сосредоточенность на ней. И если они проанализируют, они увидят, что духовность практически вообще не занимает никакого места в их жизни. Или же очень поверхностные. А теперь, смотрите, человек не думает о духовности, не думает о Боге в тот момент, когда ему, он, в принципе, спокойно у него так, ну, относительно все неплохо. Так как он может о нем вспомнить, когда его процесс умирания, вообще говоря, достаточно большой стресс для ума, для нашего. Вот. Так как мы находимся под влиянием силы страсти, у нас сознание имеет внешнюю природу. Мы постоянно направлены на привлечение внешних энергий извне. Через 5 чувств мы постоянно тянем энергию в себя извне. А когда человек начинает свое тело оставлять, все 5 чувств, они так сворачиваются, и у человека перестает видеть, перестает слышать, перестает чувствовать, ну, то есть тактильные ощущения все теряются, вкус теряется, все теряется, запах теряется. И он находится в полной изоляции, он находится в полном смятении. Но как внутренней жизни он не привык жить, не привык. Вот. А внешней жизнью жить уже невозможно. То есть вот в какой-то момент, когда вот происходит процесс выхода из грубого тела, человек не может жить внешней жизнью никаким образом. И в этот момент человек впадает, если он не готов к внутренней жизни, он впадает в кому, ну, такую психическую кому. Он просто, ну, как спит, как теряет сознание. И в этот момент, вот на чем он зафиксировался в последний момент, «Ой, машину не купил!» Все. Или «Ой, дом не достроил», «Ой, детей не доучил». Вот это последняя мысль и определит его сознание. Очень мало вероятно, практически вероятность такого, что он подумает о Боге, исчезающе мала. Потому что во всех духовных традициях авторитетных одна из целей духовной практики – это подготовка, правильная подготовка к оставлению этого тела, к оставлению этого мира. Знаете, чтобы в момент, когда вот эти чувства, они начинают сворачиваться, человек мог спокойно просто перейти вовнутрь. Внутренняя его жизнь, она какая была, внутренний его мир, он какой был, такой и остался. И человек, который сумел развить свою внутреннюю жизнь, вот это у него сознание внутри сконцентрировано, а не вовне. В этот момент человек не испытывает никаких проблем. Он как был в ясном сознании, он в ясном сознании остается. Он понимает, что сейчас он ничего не чувствует только потому, что чувства свернулись. И он не видит, допустим, ничего окружающего, не слышит, не ощущает. Но он спокоен, потому что знает, сейчас пройдет какое-то небольшое время, и он опять все это увидит. Таким образом, Веды говорят... Самое главное, мы подошли к самому главному. Каким же образом нужно правильно выходить, переходить из-под влияния силы страсти, под влияние силы благости, допустим. Или же даже можно попытаться перейти на более высокий, на духовный, трансцендентный уровень. В Ведах есть ответ на этот вопрос, и он звучит так, что есть только один способ победить гуну страсти. И этот способ звучит так. Надо поменять свой вкус к счастью. Понимаете? Все три гуны, они призваны поддерживать в нас тот вкус счастья, который у нас есть. Поэтому до тех пор, пока человек не поменяет свой вкус к счастью от эгоистичного к бескорыстному, нет никаких шансов избавиться от влияния гуны страсти. Поэтому Веды говорят, что сначала человек должен получить знание о том, как все это менять. То есть вот то, что мы с вами сейчас и разбираем. Почему так подробно? Потому что это краеугольный камень, это начало пути, с этого нужно начинать. И человек, когда он понимает то, что он должен поменять свой вкус к счастью, он, когда его начинает менять, начинает изучать, что счастье, оказывается, находится не в том, что я схвачу из этого мира, а в чем-то другом, и начинает изучать. И в этот момент, когда человек начинает изучать, даже просто вот он слушает, например, Аюрведа радио, он начинает изучать какие-то священные писания, начинает общаться с людьми, которые пытаются как жить совершенно по другим законам. В этот момент что происходит? В его разум вторгается сила благости. Она сама входит в этот момент в силу благости. И дальше происходит, фантастика. То, зачем человек так много бегал, начинает само приходить в жизнь. Понимаете? То есть жизнь начинает меняться сама. Веды говорят, не пытайся влиять на свою жизнь, не пытайся влиять на своих родственников, не надо пытаться влиять на своих детей, ни на свою работу, на здоровье, ни на что из этих всех, ни на одну вещь ты на это повлиять не сможешь. Потому что чем больше человек пытается на это влиять, тем больше человек сталкивается с чем? С силой страсти. Он с этой же силой и страсти и сталкивается. То есть попытка менять окружающих – это попытка переломить силу страсти. Это невозможно, потому что все эти три силы – и благость, и страсть, и невежество – они непобедимы. Поэтому человек не должен бороться со своей судьбой, так как он это делает. Почему? Потому что он сам выбрал такую судьбу из-за своего понимания, что такое счастье. И пока он свое понимание счастья не изменит, его судьба тоже не изменится. Поменять ее какими-то другими способами невозможно. Ни ребёфинг, ничего, никакие там самовнушения «я хороший», «я большое красное солнце» – это все не помогает. Понимаете, это в лучшем случае рождает просто приступ гордыни, но не более того, судьба от этого не меняется. Нужно бороться со своим пониманием счастья, понимаете, потому что наша судьба находится в нашем собственном разуме. И человек, который понимает, что счастье в этом мире доступно только тем людям, которые научились бескорыстно действовать в этом мире на благо окружающих людей и вообще всех живых существ – а он со временем становится способным испытывать это счастье от чего? От самой деятельности, а не от плодов. Человек в страсти испытывает счастье от плодов. Он работает для того, чтобы получить зарплату. Поэтому у него только день зарплаты – счастливый день. Понимаете? Человек в благости работает, потому что он любит труд. Потому что он знает, что вот я тружусь, и этим вот своим трудом я делаю жизнь какого-то количества людей проще и счастливее. И я счастлив тем, что мой труд приносит кому-то радость и счастье. Все. А зарплату человек в благости неизбежно тоже получает. Но оно и как получает? Из чувства долга. Из чувства долга, потому что без денег, естественно, не проживешь. Таким образом, человек в страсти испытывает счастье только тогда, когда что-то ему перепадает. Человек в благости испытывает счастье, просто живя для других. Понимаете? Вот. Поэтому, смотрите, еще один вариант, один пример. Человек в страсти говорит своему ребенку, например, мама или папа говорит своему ребенку, делай так. Когда мы в страсти говорим ребенку, делай так, мы уже заранее что ожидаем? Что ребенок будет действовать так, как мы сказали. В результате, если он так не действует, мы испытываем раздражение, разочарование, в общем, мы испытываем страдания. Человек в благости, например, говорит своему ребенку, делай так. Он счастлив тем, что он может ему что-то сказать, что-то дать. Но он не привязан к тому, будет ребенок действовать так, как он сказал, или не будет. Потому что если ребенок будет так действовать, он думает, слава Богу, в моем сердце было достаточно любви и чистоты, чтобы передать вот с этими словами эту любовь и чистоту в сердце моего ребенка, и он принял мои слова и начал действовать. Если ребенок не действует так, как сказал, допустим, папа или мама, то папа или мама в благости, они думают, в моем сердце недостаточно ни любви, ни чистоты, то есть силы нет, чтобы передать этому ребенку. Будут они злиться на своего ребенка? Будут они страдать? Нет. Они будут что делать? Они будут стараться очищать и усиливать свой разум, чтобы потом ему еще раз сказать. Значит, силы и чистоты не хватает, значит, нужно над кем работать? Над ребенком? Нет, нужно работать над собой. Понимаете? Понимание вот этих вещей дает гуна благости. Таким образом, человек на первом этапе получает знание, должен получить знание о том, как правильно менять свою судьбу. Веды говорят, еще раз повторю, существует единственный способ поменять свою судьбу. Это поменять свой вкус к счастью. От эгоистичного на бескорыстный. После этого человек сталкивается со следующей проблемой. Любой человек, который серьезно занимается духовной практикой, обязательно проходит эту ступень. Если он достаточно правдив, эта ступень оставляет достаточно серьезный след в его сознании. Когда он начинает пытаться даже действовать правильно на основании, там, допустим, каких-то лекций или изучения священных писаний, общения с продвинутыми людьми, с бескорыстными, он вдруг осознает в какой-то момент, что даже зная, как правильно поступить зачастую человек не может. Вот я думаю, что каждый из нас с вами, уважаемые радиослушатели, как минимум раз-два в жизни был в такой ситуации, что вроде бы не хочешь что-то делать, а делаешь как-то сам по себе. Вроде бы и сам не хотел так поступить, а как-то оно само собой произошло. Вот, это как раз говорит о том, что у человека нет силы, нет пока силы в разуме действовать бескорыстно, потому что многие жизни подряд мы действовали корыстно, мы хотели жить для себя, и теперь даже понимая, что эта жизнь не приводит ни к чему, кроме как к страданиям, к увеличению страданий, мы даже хотя действовать правильно, на самом деле не имеем силы на это. И поэтому веды говорят, что первый шаг выхода из гуны страсти – это аскезы. Человек должен начать совершать аскезы. И, уважаемая Олеся, как вы считаете, первые две аскезы, которые должен совершать любой серьезно практикующий человек, в чем заключаются?
Ну, насколько я знаю, все начинается с режима дня, с режима питания.
Абсолютно верно. Я уже боюсь просто это говорить. Сейчас скажут, ну вот он опять о том же самом.
Ну, ведь так и есть.
Нет, ну я действительно о том же самом, потому что, поймите, режим питания и режим дня – это не просто какие-то, ну, директивные такие вещи или там, ну, как сказать, догматичные. Вот, пожалуйста, не воспринимайте меня как догматика. Это не просто какой-то догматизм. Вот эти две вещи, когда человек становится способен соблюдать режим питания и режим дня, это значит, что в его разуме и в его уме начинает копиться, и уже в достаточной степени накопилось, тогда он уже твердо соблюдает режим питания, режим дня, и это значит, в нем уже накопилось достаточно психической силы для того, чтобы менять свое понимание счастья. Понимаете? Для того, чтобы его поменять, сдвинуть с одного места на другое, то есть поменять, заместить, нужна же сила, понимаете? Даже для того, чтобы поднять, допустим, какой-то предмет, нужна сила, в данном случае физическая. И человек, который штангу поднимает, он прилагает много усилий. Сначала совершает много аскез, чтобы поднять эту тяжелую штангу. Меня, например, положи под эту штангу, заставь поднять эту штангу, я под ней помру, наверное, тут же. Вот. Но однако же человек, который тренирован, а что означает тренирован? Он аскетичен в этом отношении, понимаете? У него очень серьезные аскезы на уровне физического тела. Он способен поднять эту штангу и достаточно легко. Вот тот же самый механизм действует и на уровне тонкого тела. Когда человек начинает действовать, насильственным образом, в хорошем смысле слова, приводить свою жизнь в гармонию с законами Вселенной, несмотря на то, что этого не хочется, несмотря на то, что там то слабость он испытывает, то еще что-то, но при этом он не фанатичен, с одной стороны, и не ленив, с другой, то есть если он идет таким серединным путем, разумным, то такой человек начинает со временем копить в себе аскезы. Эта сила аскезы проявляется со временем в нем как решимость действовать правильно. И первый плод, который получает человек, он становится способен принять свою судьбу. Это первый шаг. То есть человек соблюдает режим питания, режим дня. Зачем? Не только для того, чтобы у него там желудок хорошо работал или печень не болела. Это все здорово, но это слишком приземленная цель. На самом деле цель нужно ставить более возвышенно. Это нужно соблюдать для того, чтобы иметь способность потом принять свою судьбу, а такой, какая она есть. А это значит, что для жены, это, допустим, муж-алкоголик, принять алкоголика мужа крайне тяжело. Если человек не совершает вот эти аскезы, у него нет шансов просто так принять. Можно, конечно, обманываться на этот счет и дать «я приняла». Но если внутри кипит и пенится все, понимаете, это просто бутафория. Но человек, который начинает четко соблюдать вот эти две вещи, режим питания, режим дня, четко и безукоризненно, со временем он становится способным, у него сила накапливается, он говорит, да, я всего достоин. Все, с этого момента он получает первое благословение, у него уходят страдания, трудности остаются. Но страдания уходят, потому что страдания нам причиняет не то, что с нами что-то произошло, а страдания нам причиняет ощущение, что это произошло несправедливо. Нам кажется, что вот эта ситуация, в которую мы попали в какую-то, допустим, неприятную, там начальник, например, поругался, или еще что-то, или премии лишили, предположим, вот, что это несправедливо. Страдания доставляют ощущение несправедливости, а не то, что сама эта ситуация произошла. Понимаете? Но человек, который принимает свою судьбу, он думает, ну вот мне просто по судьбе это положено. Трудность осталась? Осталась. Страдание осталось? Нет. Страдания нет. Понимаете? Таким образом, первый шаг в работе над собой, в изменении своей судьбы – это аскезы. И человек, который начинает их совершать, со временем понимает, что это необходимый шаг, потому что в противном случае поменять себя невозможно. И он начинает совершать эти аскезы в благости. Нужно только понимать, что в целом аскезы для мужчин и для женщин, они немножко разнятся. Забегая вперед, просто хочу сказать, у нас будет целая беседа, посвященная аскезам. Мы там подробно будем разбирать эту тему, потому что есть аскезы для женщин, есть аскезы для мужчин. Вот, и не нужно менять местами.
Кстати, вы знаете, пару минут назад к нам пришел вопрос, как раз связан с этим.
Может быть, сейчас? Хорошо, если хотите, давайте.
Давайте, может быть, это будет как раз в тему. Кристина из Санкт-Петербурга написала, в какое время благоприятно вставать женщине, чтобы разум был устойчив?
Угу. В целом, я разберу два случая. Первый случай, он наиболее благоприятен. Вам нужно вставать примерно за час до астрономического восхода. Ну, предположим, если астрономический восход у вас в 7 часов утра, я точно не знаю, но предположим, то вам лучше вставать в 6, 20 минут тратить на то, чтобы помыться и совершить, ну, то есть внешнюю чистоту навести, и после этого 40 минут тратить на то, чтобы очищаться внутренне, то есть очищать психику с помощью чтения молитв, чтения мантр или чтения настроев благоприятных. Вот это самое благоприятное для женщины. Если же для вас это пока очень тяжело, то тогда нужно вставать хотя бы на полчаса раньше восхода солнца, чтобы к моменту восхода солнца у вас была возможность уже желать счастья, ну, хотя бы 10-15 минут. Вот ответ.
Угу, спасибо.
Вот дальше. Следующее. В результате таких действий, в результате накопления психической силы, резюме, человек начинает... получает способность терпеть родственников, терпеть свою работу, терпеть свою судьбу. Понимаете? То есть все, страдания из его жизни уходят. Счастья пока огромного еще нет, понимаете? Вообще его может особо и не быть. Но у него уходит вот это вот страдание, безысходность, ощущение безысходности, несправедливости, все вокруг нехорошие люди, один я такой несчастный и замученный. Понимаете? То есть человек уже находится в состоянии решимости, он проходит вот это вот состояние, это вот такое состояние огня, то есть сжигание своей плохой судьбы начинается у него. Второй... Наверное, на этом, это еще только первый этап выхода из-под влияния гуны страсти. На этом этапе гуна благости и гуна страсти у человека уже начинают примерно уравновешиваться. Но, тем не менее, гуна страсти периодически по судьбе, так как были же у нас и в прошлом желания-то в основном они все страстные, то есть либо страстные, либо невежественные, но так или иначе эгоистичные. Она периодически, гуна страсти, завладевает сознанием и заставляет человека, ну, тянуть его начинает опять в ту страстную жизнь. Ну, давай, 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 быстрее, не успеешь купить то, купить все. Вот. И дальше, чтобы не останавливаться на этом пути, а иметь возможность утвердиться в гуне благости, дальше человек должен совершать следующий вид деятельности. Это вид деятельности называется работа с разумом. Должна быть сознательная работа по усилению и очищению разума. Аскезы дают просто психическую силу. Понимаете? Психическую силу в работе над собой. Но именно очищать глубоко и укреплять разум они не могут. Вот поэтому нужна специальная техника, которая позволит работать именно с разумом. И в Ведах говорится, что единственная техника, которая позволяет усиливать и укреплять разум одновременно, это работа со звуком. Поэтому посмотрите, в любых авторитетных духовных традициях, какие бы они ни были, у них могут быть философские, там, различные философские платформы, которые не сильно, но так или иначе различаются. Но у всех методика духовного развития одна и та же. Есть мантры, есть определенные молитвы, которые каждый человек, который занимается духовной практикой, в определенное время, утром, там, в течение дня, он повторяет. Зачем? Потому что звук, когда мы произносим определенные комбинации звуков, этот звук напрямую действует на разум. Напрямую. И если мы произносим звук, который связан с духовным миром, а, например, повторение святых имен Бога, например, мантра, которая содержит святые имена Бога, молитв, которые обращены к Богу, содержат его имена, этот звук, он непосредственно сразу же контактирует с духовным миром, и он соединяет нас с Богом. Хотя мы обратной связи пока не чувствуем. Чтобы ее почувствовать, нужно, чтобы прошло достаточно времени. Потому что у нас очень велик запас грехов, скажем так. У нас очень большой пласт висит над нами. Поэтому мы обратную связь не чувствуем. Однако же, тем не менее, сам факт того, что человек произносит определенные вот эти благоприятные звуковые вибрации, немедленно запускает механизм, механизм, увеличивающий его контакт с духовной энергией. Эта энергия усиливает и укрепляет одновременно разум человека. Поэтому каждый разумный человек обязательно должен в течение дня, в самое благоприятное время, а самое благоприятное время – это примерно 50 минут до восхода солнца, это самое благоприятное время для занятий духовной практикой. Вот это время хотя бы должен посвящать тому, чтобы с помощью звуковых вибраций очищать и укреплять свой разум. Что он получает в результате? В результате он получает возможность находиться постоянно в состоянии вдохновения, в состоянии сильного энтузиазма. Но этот энтузиазм, он имеет позитивную природу. Он не направлен на уничтожение, там, на завоевание превосходства, там, еще на какие-то такие страстные невежественные цели. Этот энтузиазм направлен на то, чтобы дарить людям счастье, дарить людям радость, дарить людям, ну, все положительные стороны жизни, какие только есть. Понимаете, вот результат такой молитвенной практики или практики мантра-медитации. Понимаете, в результате что происходит с его жизнью? Например, жена, например, начала, семья, муж с женой, жена начала заниматься духовной практикой. И муж видит, она меняется. Она вот сначала на него там кричала, то все, а потом раз, вдруг перестала как-то быстро очень. И он ей говорит: слушай, Маша, я ведь тебя не уважаю, ты знаешь. Почему ты для меня все делаешь? Ведь я вот каким был, я таким остался. Я тебя не уважал на самом деле и не уважаю. А она говорит: а мне нравится для тебя трудиться. Ну не уважаешь ты меня, ну значит, ну не уважаешь, что теперь сделаешь. Но мне нравится трудиться для тебя, мне нравится служить тебе, потому что ты же мой муж. Поэтому мне нравится озаботиться о тебе. И у человека в страсти сразу раз, и платформа из-под ног-то вылетела. На это ничего не скажешь. Понимаете? Потому что люди в страсти в основном сражаются друг с другом. Почему? Потому что и у того, и у другого в семье позиция какая? Агрессивная. Ты должен мне, а в ответ ты мне должна. Но когда хотя бы один говорит: нет, ты мне ничего не должен. Ничего. Мне просто нравится заботиться о тебе. И все, муж так, конечно, скажет: ну заботься. Но внутри у него что-то поломается, понимаете? Он подумает, что-то не то. У него внутри, он потеряет покой. Понимаете? И у него, у такого мужа всего два варианта. Два варианта. Он либо очень сильно раскаивается, и начинает в ответ тоже жене как-то пытаться служить, как-то заботиться о ней. Вот. Если же он не раскаивается и злится, то он вполне может схватить достаточно серьезные болезни, то есть или какие-то удары судьбы пойдут по нему. А на нее его злость влиять не будет. Почему? Потому что смысл ее деятельности заключается не в нем, а на его благо. То есть не как он отреагирует, там, сказал он мне спасибо за мой ужин или не сказал. А смысл ее деятельности заключается в том, сумела я о нем позаботиться или не сумела. Угу. И если он, муж, если доволен, значит, я тоже довольна. Я довольна тем, что выполнила свой долг. То есть гордиться здесь нечем, я просто долг выполняю. Если же он недоволен, значит, мне есть над чем работать. Значит, у меня не хватило ни любви, ни чистоты, ни заботы в сердце, чтобы преодолеть его вот этот вот негативный настрой ко мне. Значит, я буду продолжать это делать. Понимаете? Эта позиция, она, ну как, неубиваемая, понимаете? Так как она не содержит никаких эгоистичных мотивов. Соответственно, нет возможности, в ней нет никаких изъянов. Такой человек, который переходит под влияние силы благости, он становится свободным. Почему? Потому что он не зависит от мнения окружающих людей. А почему он не зависит? Потому что он ничего от окружающих людей не хочет. Понимаете? То же самое теперь. Как воспитывать своих детей правильно? Вот все говорят, как правильно воспитывать своих детей? Веды говорят, не надо их воспитывать. Их не надо воспитывать. Нужно воспитывать сначала себя, а к детям относиться как? По-человечески. Понимая, что ребенок – это не просто кусок, который из моего тела вышел. Или там кусок, который, ну, какое-то живое существо, которое я зачал. Мой ребенок, что хочу с ним, то и делаю. А это совершенно отдельная личность, которая, вообще говоря, имеет право на свое собственное мировоззрение.
Просто нужно показывать, понимаете, пример своей жизни.
Совершенно верно. Но что означает показывать пример? Это означает, нужно любить то, что ты делаешь. Помните, мы какое-то время назад говорили о том, как научить ребенка любить мыть посуду?
Помните? Да, да, конечно, помню.
Если мама сама не любит мыть посуду, она никогда не сможет научить ребенка любить мыть посуду, если только сам он изначально ее не любит мыть. Понимаете, может просто прийти душа, которая любит мыть посуду. Но у нее это есть, эта любовь, но эту любовь не мама дала. Эта любовь просто из прошлой жизни к ней уже, у нее уже была, она просто реализовывает ее уже. Но если у ребенка нет склонности мыть посуду, то до тех пор, пока мама сама не начнет любить этот труд как служение своей семье, испытывать счастье от этого труда, от мытья посуды, какая красота, я сейчас вот помою посуду, и у нас дома будет чисто и хорошо. Это мое служение для других, это мой долг. Вот когда у мамы появится такое ощущение счастья от вот этого вроде бы такого обыденного дела, вот только тогда у нее появится шанс привить ребенку любовь к этому. То же самое любовь к учению уроков, любовь к занятиям музыкой, любовь к занятиям спортом. Вообще любовь к кому бы то ни было, ее можно передать только тогда, когда она у нас есть. Поэтому воспитание детей, оно начинается с воспитанием себя. И с воспитанием себя же оно и заканчивается. Потому что если родитель воспитывает сам себя, дети автоматически воспитываются. Их не надо воспитывать, прилагать особых усилий не надо. Они просто учатся на примере, как вы совершенно верно сказали. Если же родители себя не воспитывают и пытаются детям насаждать эту любовь, то никакой любви тут нет, есть просто насилие над ребенком. Ребенок, конечно, сделает, ну куда ему деваться, вот, но не надо рассчитывать, что он полюбит это. Скорее всего, он просто с отвращением будет потом к этому относиться. Вот, таким вот в результате. Подытожим то, что я сказал, потому что у нас уже время осталось только на вопросы. В Ведах сказано, что гуна страсти не позволяет нам самостоятельно выйти из-под ее влияния без того, чтобы без получения знания о том, как правильно это делать. Поэтому любой человек, который хочет менять свою судьбу, первое, что он должен сделать, он должен получить и крепко усвоить знание о том, как это правильно делать. В Ведах говорится о том, что менять свою судьбу, то есть переходить из-под влияния одной силы под влияние другой силы, можно только одним способом – с помощью смены своего понимания счастья или смены своего мировоззрения, то есть или смены самой главной цели в своей жизни. И эта смена, она возможна всего в двух вариантах. Цель может быть либо эгоистичной для себя, либо бескорыстной для других. Понимаете? И человек, который это понял, на следующем этапе он должен что делать? Он должен начать совершать аскезы. Вот. Второе, что я еще забыл сказать, я часто повторяю, но вот этот раз что как-то не осветил, я сейчас восполню этот пробел. То, без чего невозможно поменять свою цель в жизни, это правильно поставленное общение. В круг общения человека, который хочет менять свою жизнь, обязательно должны войти люди, которые уже продвинулись на этом пути. Понимаете? И по возможности нужно избегать глубокого общения с теми людьми, которые имеют очень сильный эгоистичный настрой в своей жизни. Потому что как общение с бескорыстными людьми помогает быстрее перейти под влияние гуны благости или вообще даже перейти на духовную платформу, точно так же сильное общение с людьми, которые имеют эгоистичную концепцию жизни, точно так же заставляет разум смещаться в сторону эгоизма. Поэтому хорошая есть пословица «скажи мне, кто твой друг», и я скажу, кто ты. Вот, поэтому нужно очень правильно и очень разумно и взвешенно подходить к такой вещи, немаловажной и фактически ключевой, как общение. И следующее. После того, как человек утвердится в своих аскезах, он получит способность терпеть, принять свою судьбу, то есть терпеть ее. Терпеть не означает копить злость. Терпеть означает комфортно себя чувствовать даже тогда, когда ситуация является стрессовой. Вот что означает настоящее терпение. Вот. И на следующем этапе основная задача человека сводится к тому, чтобы прилагать усилия по очищению и усилению своего разума. Это возможно только с помощью повторения вслух благоприятных звуковых вибраций, таких как мантры, молитвы. Ну и для человека, для людей, которые пока не выбрали себе духовную традицию, не утвердились в какой-то авторитетной духовной традиции, это могут быть настрои, такие как вот «я желаю всем счастья», но только с правильным настроем. Я не для себя желаю счастья, я желаю всем счастья, чтобы все были счастливы люди. Вот. И я думаю, что на этом есть смысл закончить рассмотрение гуны страсти, потому что мы и так потратили достаточно времени. Вот. И если есть какие-то вопросы, то, в принципе, я думаю, есть смысл
да,
в них ответить.
Да, вопросы есть, и в них мы еще продолжим как раз разъяснять по гуне страсти то, что непонятно было нашим слушателям. И вот один из вопросов как раз в формате радио пишет нам слушательница из Санкт-Петербурга также. Чем отличается благостная музыка от страстной?
Благостная музыка отличается от страстной в первую очередь тем, что страстная музыка, возьмем песни, допустим, страстные. Страстные песни всегда поются о себе. Даже если эти песни о любви, они тоже поются о себе. «На кого ты меня покинул? Куда же ты ушла? Я тебя люблю, не могу». Все эти песни, смысл которых сводится просто к чувствам. То есть «я тебя увидела, и все, больше не могу». Или «я тебя увидел». Вот, и все, и больше, вот теперь я уже без тебя мир, жизнь не вижу. Это все песни в страсти. Дальше, все песни в страсти, все, которые говорят о том, в которых поется о том, что ты человек, венец творения, о том, что ты всего добьешься сам, что ты себе Бог, царь и господин. Но это уже даже вот последние тоже даже больше невежественные песни. Но такие вот песни, в которых есть энтузиазм, но этот энтузиазм ограничен только самим человеком. В основном вот в советское время очень много было песен страсти. То есть «мы всего добьемся», «ура, вперед!» Вот, это вот все вот эти песни, они находятся под влиянием силы страсти. Дальше, под влиянием силы благости находится, например, классическая музыка. Вот классическая музыка находится под влиянием силы благости, ну, из такой вот того, что доступно. Вот. Дальше есть музыка, которая находится вообще вне влияния каких-либо материальных сил. Это духовная музыка. Духовная музыка, когда поет святой человек, он поет о Боге, эта музыка не находится ни под влиянием ни одной из сил вообще. Там нет ни благости, ни страсти, ни невежества. Там царит только духовная энергия, больше ничего.
Да,
вот я надеюсь, ответил на вопрос.
Интересно, мне кажется, вот ваша последняя фраза будет связана с ответом на первый вопрос в письме Елены. Письмо довольно большое, я его буду зачитывать по частям. Вот что она написала.
Хорошо.
«Сама я не могу разобраться в вопросах, хоть и понимаю, что вы, Алексей, об этом уже говорили не один раз. Видимо, не дошло. Вот выдержка из семинара Алексея Мередова «Открытие души». Итак, цитирую. «Страх – самое главное проявление ложного эго. Ложное эго было порождено гуной благости. Чтобы понять, что такое ложное эго, нужно выйти из-под его влияния, хотя бы до какой-то степени. Тогда его начинаете замечать. Ложное эго пропитывает все вокруг. Так вот, разъясните, пожалуйста, как гуна благости может породить ложное эго? Это значит, что в прошлой жизни человек был благостным? Вот первый
вопрос. Вы знаете, у меня такое ощущение, что это просто оговорка.
Оговорка, возможно, да.
Ну, у меня такое ощущение просто, это потому что это, скорее всего, цитата из лекции. Ну, понимаете, когда читает человек лекцию или вот ведет эфир, понимаете, это бывает так, просто оговариваешься. То есть, ну вот здесь вот у меня, к счастью, есть Олеся, которая очень четко отслеживает мои слова. Если я что-то оговариваюсь, она меня поправляет.
Да, вот. Если замечаю.
В целом же, самый лучший вариант будет, если вы сумеете списаться с Алексеем Мередовым и просто задать ему этот вопрос. Это самый лучший вариант. Потому что, на мой взгляд, не совсем, ну как сказать, может быть, этично мне сейчас комментировать высказывание Алексея только вот по тому фрагменту, который вы тут там привели. Потому что вы не привели контекст беседы, понимаете, и привести его, возможно, даже не получается, потому что он достаточно большой. Угу. Понимаете? Вот. Поэтому самый лучший вариант – это обратиться непосредственно к тому человеку, который сделал это высказывание, и вы получите самый достоверный ответ. Вот, ну, мое первое предположение, что это просто оговорка.
Хорошо. Тогда вот я вижу, какие вопросы к нам пришли, и я считаю, что нужно продолжить зачитывание этого письма немного позже, а пока уделите внимание другим вопросам. Вот любопытствующий Леонид написал: «Вы как-то говорили про отношение цветов в одежде к гунам. Не совсем понятно, почему желто-серый цвет относится к гуне невежества. Можно чуть-чуть поподробнее о цветах?»
Хорошо. Я не говорил о том, что желтый и серый цвет относятся к гуне невежества.
Тоже где-то в другом месте, видимо, услышали.
Я не знаю, может быть, просто превратно поняли, такое возможно, потому что я отдаю себе отчет, что в достаточной степени косноязычен, это факт, вот, поэтому я хочу сказать вот что, давайте поговорим на эту тему, важно для многих людей. Смотрите, цвета в благости. Хотя, подождите, даже не с этого нужно начать. Смотрите, для того, чтобы понять, к какой гуне относится цвет, нужно брать не сам цвет, а оттенок. Понятно? Любой цвет хорош, нет плохих цветов. Угу. Пожалуйста, поймите этот факт. Важны оттенки. Теперь смотрите, гуна благости означает оттенок нежный, мягкий, легкий, приятный. Понятно? Такой вот не яркий, кричащий и не блеклый. Понятно? А такой вот нежного цвета. Нежные. Могут быть несколько оттенков, допустим, на одежде. Это нормально. Но они все радуют глаз. Понятно? Вот да. Это благость. Вы хотите, вы смотрите, нежный оттенок розового цвета. Нежный оттенок розу. Представьте себе розовую. Не искусственную, которую вот сейчас вот продают, а такую вот настоящую розовую розу. Понятно, что такое нежность?
Конечно.
Нежность. Все, это же очень просто на самом деле понять. Дальше, теперь тот же самый, допустим, берем розовый цвет в страсти.
Очень яркий, насыщенный.
Яркий, насыщенный, такой вот прям бьющий в глаза розовый цвет. Или красный, допустим, еще лучше. Он такой, он еще более страстный, такой ух! Резкий цвет. Особенно в гуне страсти люди, когда находятся, им очень нравится контрастно одеваться. Вот это белое, черное. Это страстные цвета, потому что очень резкий контраст. Или если красный цвет, то он такой вот прям жгучий.
Вот. Кислотные тот такие сам, цвета еще.
Тот же самый, ну, может быть, да, тот же самый желтый цвет. Может быть, тот же таким ярким-ярким, а может быть, очень нежным. Причем эта нежность может быть и светло-желтый цвет нежный, может быть он и темно-желтый, может быть то есть тоже нежный, может быть оттенки они определяют как раз, какая гуна влияет. И дальше, цвета в невежестве, все блеклые цвета, блеклость, понятно? То есть тот же самый желтый цвет, но он, знаете, он как выцвел. Когда вот со временем какая-то желтая, ну, допустим, что-то желтое есть, со временем оно приобретает блеклость такую.
Как будто
вот
пылью припал.
Тусклый, да, вот пыльный, вот покрытый пылью, тусклый, блеклый. Понятно? Вот я сейчас подумаю аналогию, какую бы придумать. Потому что, вот, предположим, у вас есть какая-то одежда, допустим, ну, вот, допустим, футболка там или еще что-то, она была желтого цвета. Лет через 20 интенсивной носки, интенсивной стирки. Понимаете, вот он становится таким вот блеклым. переходят под влияние силы невежества.
И самое понимаете? Главное, как это нам может помочь? Вот если мы в соответствии с этим будем одеваться, это поможет нам развить в себе ту или иную гуну?
Несомненно, конечно. Человек должен для перехода под влияние, допустим, силы благости, нужно использовать все методики. Я в этот раз не сказал об этом, потому что мы в одной из бесед об этом говорили. И даже не раз уже возвращались к этому вопросу. Все методики нужно использовать. Нужно благостно одеваться. Нужно, чтобы благостная была обстановка в квартире. Нужно... чтобы было благостное питание, понятно. Благостные фильмы нужно смотреть и детей воспитывать на благостных мультфильмах, там, на благостных фильмах, благостные книги читать. Понимаете? То есть общаться с благостными людьми. А с людьми, которые не находятся под влиянием силы благости, нужно общаться с платформой благости. Понимаете? То есть нужно все эти вещи делать, тогда будет очень быстрый прогресс. Я надеюсь, что я ответил на вопрос Леонида.
Да, хорошо, вам спасибо за ответ. Есть у нас еще один вопрос уточнения от Ольги. Он пришел: как же изменить свое мышление практически, чтобы перейти в гуну благости?
Ну, хорошо, я повторю еще раз. Я согласен, не сразу доходит, простите меня, пожалуйста. Практическое изменение состоит из нескольких шагов. Первый шаг. Человек получает знания о том, как правильно менять себя. Понятно это?
Да.
То есть человек сначала изучает, и это изучение фактически нужно понять всего одну вещь, что изменить свою судьбу можно только поменяв свою концепцию счастья. Все, другого способа нет. Вот когда осознание этого приходит, дальше человек должен начать совершать аскезы. Наиболее доступные и эффективные для нас – это режим питания и режим дня. Когда человек начинает совершать эти аскезы, это практика уже пошла. Да, она, в общем-то, и с самого начала началась. Изучение, там, общение с возвышенными людьми, изучение священных писаний с целью понять, в чем смысл бескорыстного жизни. Это тоже уже практика. Дальше аскезы, режим питания, режим дня. Они дают силу принять свою судьбу. То есть принять всех окружающих людей. На следующем этапе, или даже параллельно это можно этапы пройти, человек начинает активно работать над своим разумом через произнесение звуковых вибраций, молитв, мантр или благоприятных настроев. Все.
Хорошо, спасибо.
Я не знаю, как еще,
еще
более практично. Я практичнее не могу, простите. Простите меня, пожалуйста.
Спасибо. Я думаю, все всем понятно, и все очень замечательно вы рассказываете.
Извините, пожалуйста, да. Олеся. Может быть, наша радиослушательница имеет в виду, что я не говорю, какие молитвы повторять, какие мантры повторять и как их повторять правильно. Дело в том, что нас слушают люди разных вероисповеданий. И если я сейчас начну рассказывать, допустим, как нужно правильно мантры читать, допустим, вот, то это будет немножко нечестно и неэтично по отношению, например, к людям, которые повторяют молитвы. Понимаете, поэтому эту тему мы здесь не затрагиваем. Если действительно это интересно, вам нужно обратиться уже к тем людям, которые идут вот той или иной духовной практикой. Они вам объяснят, как это делать правильно.
Ольга сейчас написала: да, есть, есть, есть. И спасибо напоследок.
Ну, слава богу, спасибо большое вам, Ольга. Я очень рад, что сумел как-то немножко, ответить на ваши вопросы.
Спасибо. Тогда переходим к другому вопросу, пишет нам Виктор. Сейчас у меня появилось сильное желание найти настоящую любовь. Является ли этот факт признаком проявления гуны страсти? Что вы можете посоветовать по этому поводу?
Да, это является признаком гуны страсти, несомненно. Потому что вот это желание найти настоящую любовь означает желание наслаждаться. На самом деле, в ведах сказано, человек не должен пытаться прилагать какие-то серьезные усилия большие для того, чтобы найти свою любовь. Человек должен прилагать большие усилия для того, чтобы работать над своим характером. В нужный момент ваша любовь найдет вас, не переживайте. Эта сфера жизни, она уже по судьбе запланирована. Вот, так что вам не нужно даже особенно сильно на этот счет напрягаться.
То есть, опять же, гоняться зачем-то не нужно.
не то, что, да, вот именно вот это желание искать и гоняться, его нужно направлять на то, чтобы искать вот этого возвышенного понимания счастья. Потому что даже если вы начнете сейчас искать свою любовь, несомненно, вы ее найдете. Но проблема заключается не в том, чтобы ее даже найти, уважаемый Виктор, а проблема заключается в том, чтобы быть способным любить вашу любовь всю жизнь. Понимаете? А для того, чтобы быть способным любить вообще в целом, хоть сколько-то любить, нужно иметь в своем сердце сильное влияние, как минимум, гуны благости. А лучше еще духовной энергии, которая, в общем-то, из любви соткана. Потому что если у вас есть чем любить, то есть в вашем сердце есть достаточно благости, достаточно духовной силы, конечно, очень хорошо, замечательно, в вашей жизни появится спутница, и вы сделаете ее счастливой. Но если вы, найдя вашу спутницу, спутницу жизни, не сможете сделать ее счастливой просто потому, что вы не знаете, как это делать правильно, и у вас нет сил на это, то какой смысл тогда было гоняться за этим человеком? Подумайте, пожалуйста, над этим. Поверьте, ваша любовь от вас не убежит. Вы никуда друг от друга не денетесь, вы встретитесь рано или поздно. Но насколько вы будете готовы к этой встрече, насколько вы сможете сделать друг друга счастливыми, вот это уже зависит только от вас двоих. Пожалуйста, подумайте над этим. Я не против того, чтобы вы искали себе суженую, это очень хорошо. Нормально. Здесь, с другой стороны, не надо бросаться в другую крайность. Вот. Это нормально. Нужно, конечно, выбирать себе девушку. И достойную девушку нужно брать в жены. Но нужно понимать, что вы должны сделать этого человека счастливым. А для этого вы должны знать, что такое счастье, как правильно его достигать, уже сам иметь какой-то опыт и как-то продвинуться на этом пути, чтобы дальше уже дать возможность своей избраннице, своей жене тоже стать счастливой по-настоящему. Понимаете? Об этом говорят веды. Вот, они веды в целом не против браков, поверьте. Все нормально.
Спасибо.
Я надеюсь, что как-то сориентировал вас.
Пока Виктор задумался и размышляет, я зачитаю еще один интересный вопрос. Стоит ли предпочесть бумажным книгам аудиокниги из-за благотворного влияния силы звука?
Я с вами совершенно согласен. Это гораздо эффективней. Гораздо эффективней слушать, нежели читать. Однако же, прежде чем слушать кого-то, чей-то голос, вы должны изучить, что это за человек. Это очень важно, потому что если мы слушаем чей-то голос, то помимо нашей воли, это происходит помимо нашей воли, если мы вот так открываемся этому человеку, слушаем, принимаем, склонны принимать то, что он говорит, это означает, что его разум начинает перетекать в наш разум. Понимаете? И если этот человек имеет чистое сознание, возвышенная личность очень, то это крайне благоприятно, это обеспечивает очень эффективный рост духовный у человека. Но если этот человек просто, предположим, он профессиональный чтец, понимаете, он технически очень грамотно с выражением читает Священное Писание, при этом сам в духовной практике, здравствуй, дерево хвойное, понимаете, то в этом случае никакого эффекта не будет. Знаете, потому что такому человеку его слова, они просто пустые, а они вибрируют не духовной энергией, потому что сам он ничего не делает на этом пути. Вот такие аудиокниги лучше не слушать. Поэтому лучше всего слушать лекции и записи и аудиокниги тех людей, которые говорят о том, чем они сами, собственно, и занимаются. Вот если вы таких людей будете слушать, то вы не прогадаете, это 100%. Это гораздо лучше, чем просто читать.
Спасибо. Вот как раз Виктор написал ответ на ваш ответ на предыдущий вопрос.
Прекрасно, диалог,
он
это
пишет,
очень хорошо.
Буду готовиться к встрече путем самосовершенствования. Вот такой
отлично.
У него настрой появился.
Здорово, Виктор. Мои вам аплодисменты. Вы все поняли правильно.
Хорошо, спасибо.
Самое главное, я просто немножко дополню, это важно. Мужчина, согласно ведам, мужчина несет ответственность в семье за то, будут ли счастливы все члены семьи. Эта ответственность лежит на мужчине. Потому что за духовный прогресс семьи тоже отвечает мужчина. Понимаете, если вы будете готовы к этому, готовы вести себя, то есть идти сам, вести свою жену, вести своих детей к духовному счастью, то есть к раскрытию их истинной духовной природы, все, счастье будет, несомненно, будет постоянной спутницей вашей, всей вашей семьи. понимаете? Поэтому именно этому нужно уделять самое главное внимание. А все остальное, не беспокойтесь, все остальное будет делаться тоже. То есть все происходить будет так, как надо в этом случае. Ну вот, счастливого вам пути и успеха в этом направлении.
Да, вот еще один вопрос, уточняющий по поводу аудиокниг. Если эти книги читают профессиональные дикторы, допустим, аудиокниги Олега Геннадьевича Торсунова, вот у нас иногда по вечерам звучат эти аудиокниги в исполнении профессионального диктора. Вот каким образом это влияет?
Ну, насколько я знаю, я, конечно, могу ошибаться. Может быть, вы меня поправите, Олесь, если вы больше сведущий в этом вопросе. Книги, аудиокниги Олега Геннадьевича Торсунова, их как озвучивает не просто профессиональный диктор, а еще и человек, который серьезно занимается духовной практикой.
А если не эти книги взять, вообще вот общий пример?
Общий пример, я уже сказал, человек, который озвучивает духовные книги духовного содержания, должен заниматься духовной практикой сам. Только в этом случае возникает очень глубокое понимание. Понимаете, смотрите, очень простой пример. Чтобы кому-то что-то передать, мы должны это у себя в сердце иметь. То есть, вот лектор, например, дает лекцию о вреде курения, а в перерыве курит вместе со слушателями своими. Понимаете, он может им передать знания о вреде курения или не может? У него знания вообще есть о вреде курения или нет?
Получается,
знаете, вопрос такой интересный. Получается, что нет, понимаете? Потому что если бы у него знание было о том, что курение вредное, он бы уже не курил. Но если он сам курит, значит, он сам не осознал то, что он говорит. Как он может передать другим то, что не осознал сам? Пожалуйста, подумайте над этим. То же самое и с духовной практикой. Человек, например, допустим, начитывает Библию, да, озвучивает Библию, при этом сам он не христианин и вообще духовной практикой не занимается. Как он может донести до людей это знание, глубину этого знания, как он может донести? Никак, это будет просто сухое, может быть, оно будет на эмоциональном уровне, оно сделано будет очень профессионально, но оно будет пустое, понимаете, это пустой звук будет. Полный звук будет только у того человека, который сам идет по этому пути, изучает это священное писание, живет по этому священному писанию, и вот чем дальше он продвинулся на этом пути, тем более глубокое и сильное воздействие будет оказывать эта книга. В данном случае, например, Библия. Я надеюсь, что я разъяснил. Вот я просто теряюсь, да. как бы еще сказать, вот, чтобы понятно было.
Все, со всех сторон этот вопрос уже рассмотрели. Спасибо за уточняющие все эти ответы. Есть у нас еще вопрос от Елены. Интересуется она, какие виды страха являются проявлением ложного эго? Это застенчивость, молчаливость, может быть?
Ну, застенчивость — это не страх. Ну, для девушек, кстати, вот застенчивость является достоинством, кстати говоря. Вот застенчивость такая, знаете, такая вот застенчивость для мальчиков — это спорный вопрос. Вот, знаете, застенчивый юноша, знаете, такой вот зайчик такой, хлопает глазками, как-то не очень. А вот девушка застенчивая — это очень хорошо. Вот. Потом дальше что еще? Скромность, молчаливость. Молчаливость тоже не всегда вызывается страхом. Потому что, вы знаете, иногда попадаешь в такие компании, в которых просто лучше помолчать. Поэтому здесь нельзя как-то сказать все, привести, разложить все по полочкам в какую-то, знаете, четко оформленную схему поставить. На самом деле ведь молчаливость — это тоже может быть достоинством. Есть в целом очень молчаливые люди. Но вот, думаю, Олеся поддержит меня, что если высказывание, что если два человека могут рядом друг с другом молчать, и им при этом хорошо. Это говорит о глубоком внутреннем контакте.
Да, это очень
потому
чудесно.
Что постоянно языком трещать можно с кем угодно, но попробуйте помолчите 10 минут с каким-то человеком. Это крайне тяжело. Начинают сразу оба испытывать неловкость. Нужно что-то сказать. Почему? Растет внутреннее напряжение. Почему растет внутреннее напряжение? Из-за несовместимости. Понимаете? Из-за неправильного настроя, оба эгоистично настроены, и как-то вот не так. Понимаете? А если вы с человеком можете молчать какое-то время, и вам при этом хорошо и спокойно, Это говорит о том, что есть глубокая совместимость, достаточно глубокая. Так что здесь нельзя сказать, что вот эти две вещи, скромность, молчаливость и застенчивость, являются недостатками, тем более страхами. Пожалуйста, это к страхам зачастую не имеет никакого отношения.
Хорошо, спасибо за ответ. Есть еще один вопрос, вот я его зачитываю. Он также пришел от Елены. Пишет она: «Моя дочь очень сильно реагирует на звуки. Телевизор, музыка никогда ее не интересовали. Маленькая была, требовала выключить пылесос и так далее. А общественные места...» Вот так написано. «Единственное, что она слушает, это Аюрведа радио». Хорошо.
Объясняю.
Да.
Извините, я перебил вас, Олеся. Вы что-то хотели еще сказать?
Да, здесь еще продолжается вопрос. Это еще не все. Итак, кроме радио мы теперь ничего не смотрим и не слушаем. Меня это очень сильно поражает, особенно после того, как прослушала лекции о том, как звуки влияют на сознание. Стало спокойнее. Ага, после этого стало спокойнее. Со слухом все в порядке, но она очень к ним чувствительна. Ко звукам. Видимо, такое чувство, что она их воспринимает громче, чем мы. Это как-то связано с тонким телом. Это ведь кармическая проблема лет с двух. И то, что она столько лет от этого страдает, это отработка кармы. Это очень мешает ей жить. У нее высокий интеллект, много читает, отлично учится. Она все понимает, но ничего не может с собой сделать. Это фобия. И фобии вообще как-то связаны с прошлой жизнью. Вот много вопросов, конечно.
Хорошо, ответ такой. Судя по тому, что вы сказали, у вашей дочери на самом деле все в порядке, у вас нет причин для беспокойств. То, что возникает сильная чувствительность вот к таким вот звукам, особенно звуки, которые несут благостные или духовные природы, это связано с тем, что в целом женщины более тонкие натуры, гораздо более тонкие натуры, чем мужчины. Вот. И бывает так, что психика у женщины становится очень чувствительной в результате деятельности ложного эго. Вот. И именно поэтому, что происходит? Смотрите, ваша дочь сейчас правильно настроилась, но еще у нее... Эгоизм в сознании никуда не делся и присутствует. В сочетании с тонкой натурой, вот тонкая чувствительная натура и присутствие ложного эго означает, что возникает какой-то раздражитель, а этот раздражитель немедленно сильно возбуждает ложное эго, и оно вызывает боль у нее, психическую боль. Ну, например, она не хочет сразу слушать, хочет все выключить. Это означает, что возникает боль в разуме. Вот. Страшного здесь в вашей ситуации ничего нет. Что нужно делать вашей дочери? Вашей дочери по возможности нужно дать возможность заниматься духовной практикой. То есть, чтобы помимо просто слушания Аюрведа радио или каких-то других духовных передач... Она начала заниматься духовной практикой, там, повторением молитвы или повторением мантры какой-то, или даже просто желайте вместе с ней, желайте каждый день счастья всем. Это что сделает? Вот процесс активного воспевания, активного действия звуком позволит ложное эго убрать из разума, при этом никак не затронув чувствительность. В результате ваша дочь по-прежнему останется очень тонко чувствующей, воспринимающим человеком, то есть ее способность к восприятию нисколько не уменьшится. Но так как ложное эго из разума будет вытеснено истинным эго, ее перестанет это сильно раздражать. Она перестанет противопоставлять себя окружающему миру таким образом. Поэтому здесь рецепт только такой. Нужно заниматься духовной практикой, нужно заниматься практикой развития и усиления своего разума через звуковые вибрации. И постепенно вот эта вот сильная реакция на такие внешние, неблагостные, скажем так, раздражители, она уйдет. Она с раздражения или неприятия сменится просто на сострадание. И вот как только произойдет вот это изменение, можете считать, что все прекрасно. И вот это просто время нужно.
Спасибо. Вот на словах все прекрасно. Я предлагаю нам и остановиться на сегодня. Это все. Наш эфир, наша беседа закончена, и мы продолжим ее через неделю ровно с 18:00, как обычно, по Москве. Встречаемся в эфире Аюрведа радио с Алексеем Маховым. Вам, Алексей, спасибо, что снова были с нами. И через неделю, насколько я понимаю, мы уже перейдем к гуне благости.
Нет, мы, по-моему, гуну благости разобрали.
А, уже разобрали.
Или нет? Гуни невежества мы перейдем.
Мы в обратном порядке идем. Хорошо,
да, договорились. Да, сначала самое хорошее, а потом похуже. Ну хорошо, спасибо большое вам, Олеся, и вам, уважаемые радиослушатели, за ваше внимание, за ваши вопросы. Вот. И оставайтесь с нами на волнах Аюрведы радио.
Спасибо, Алексей уже все сказал, я включаю хорошую музыку. Оставайтесь вместе с нами, я вам также это советую. Всего хорошего и до свидания.